117.2.
Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Иван Витошкин на микрофона. Радио вышло из отпуска. Этому, может быть, надо порадоваться, наверное, не уверен. И вот в следующий час, в первый час после этого самого отпуска, будет, наконец-таки, долгожданный эфир про вышку. Месяца 4, наверное, если не больше. От разных совершенно людей я получаю сообщение, когда будет эфир про вышку. Вот он, товарищи, сейчас. Следующий час. Напоминаю, для тех, кто забыл, может быть, или для тех, кто впервые слушает этот эфир, что у нас есть чат, который прямо вот под этими лампочками расположен. Прямой эфир, музыка, повтор. И в него можно писать вопросы, и нужно писать вопросы. И сегодня особенно нужно писать вопросы, потому что на основе вот этого эфира, на основе этого часа, я потом напишу пост в блог, потому что есть люди, которые вместе с просьбой сделать эфир сразу говорят, и пост напиши. Так вот, для этих людей я напишу потом пост. Ну и понятно, почему эфир выходит до поста. Потому что радио мне пока важнее блога. Я взял академический отпуск в вышке. Это правда. Это не утка, не домыслы проклятых империалистов. Это действительно так и есть. 24 декабря я написал заявление. Его рассматривали месяц. Ну ладно, можно списать на Новый год, то есть там какие-то были задержки, да, вычесть новогодние каникулы. Его рассматривали месяц, 26 января мне пришло письмо о том, что «Иван, здрасте, ваш отпуск одобрен, все, вы можете там через год написать заявление о возвращении». И с тех пор я формально свободный человек. Ну, под свободным я имею в виду, мне не надо вставать в 10 утра и идти на Павелецкую. Все это время, все эти полтора года я учился, напоминаю, в школе дизайна Высшей школы экономики. Довольно неоднозначное это учебное заведение, как выяснилось за эти полтора года. Ну, понятно, что не только из-за его неоднозначности я ушел, просто как бы мои какие-то черты характера тоже поспособствовали, потому что, ну, не будем пока углубляться в подробности, у меня тут такой планчик есть, вот я по планчику все-таки пойду. И к концу эфира, я надеюсь, будет ясно, что же такое случилось. И первый пункт в этом планчике называется «Куратор». Куратором моим был дизайнер, создатель знаменитого плаката про икру, может быть, вы его видели. Надпись «Черной икрой по красной икре жизнь удалась». В 97-м году Андрей Логвин это сделал, не скажу нарисовал, сделал. И мгновенно этот плакат взлетел, принес ему, не скажу мировую, но по России славу точно. Сделал его крутым дизайнером. И, собственно, через... Сколько прошло лет? Прошел 21 год, я оказался у него в студентах. Нет, 20 лет прошло. Я поступил на первый курс и оказался у него в студентах. И тут выяснилось, что как педагог, как преподаватель, как куратор, Андрей Логвин, ну, в общем, так как-то не очень. Поясню. Есть два типа людей. Первый тип людей мотивируется критикой. Второй тип людей мотивируется похвалой. Если сказать человеку первого типа: «Какой кошмар ты сделал, иди переделывай», человек разозлится, скажет: «Действительно, я же могу лучше, я должен сделать лучше», пойдет и сделает. И это его, конечно, сильная сторона, потому что если взять, так сказать, overall, все вместе, да, в целом, то, конечно, критики-то извне поступает больше в нас с вами, чем похвалы. К сожалению, я к этому типу людей не отношусь. Я отношусь ко второму типу, который вот такими вот высказываниями, наоборот, демотивируется. Если мне на протяжении полутора лет повторять, что я что-то делаю не так, я перестану это делать в принципе. К сожалению, Андрей Логвин именно это и делал. Я не виню Андрея Логвина, у него такой стиль преподавания. Пожалуйста, не вопрос, но мне такой стиль преподавания не подошел. Если, кстати, есть слушают эфир мои одногруппники, то напишите в чат. Вот сейчас уже можно честно. Как вам Андрей Логвин нравится? Он, конечно, профессионал, ничего не хочу сказать. То есть он прекрасный дизайнер, да, он там, у него есть много интересных работ, но вот его метод преподавания мне не подошел. Подошел ли он вам, если вы это слушаете? Напишите. Первый пункт закончился. Высшая школа, как известно, в высшей школе экономики не две сессии, как в нормальных вузах, а аж на целых четыре. Как в школе. В конце каждой четверти по сессии, по сессионной неделе. И в школе дизайна обыкновенные устные, ну или письменные экзамены заменены по главным предметам, которые называются кураторские дисциплины, которые представляют из себя собственно дизайн, они заменены так называемыми просмотрами. Как выглядит просмотр? Большое-большое помещение. Большой-большой экран. На первых рядах сидит комиссия. В составе человек может быть 5, иногда 4. It depends. За комиссией сидит толпа студентов и внемлет каждому слову. Комиссия вызывает по студенту в 5 минут, отсматривает студенческий проект и выносит некий вердикт. Говорит студенту: вот это у вас не так. И вот это не так. Вот это так, но, ну ладно, за это мы повысим оценку, а за все остальное понизим. Почему? Ну, нам просто не понравилось. Студент расслабляется, говорит: фух, я наконец все сдал, идет в ближайший бар пить что-нибудь крепкое. Такие просмотры, повторяю, устраиваются 4 раза в учебный год. И учитывая тот факт, что в комиссию обычно входит куратор группы, в которой обучается студент, то есть в моем случае это был Андрей Логвин, комиссия как бы в целом была настроена негативно. Напомню еще раз, что вот похвалы от конкретно Андрея сложно было дождаться. Я не знаю, может, это я плохой дизайнер, но тогда в этом случае мне тоже как бы там нечего было делать. Соответственно, оценки мои по этим самым кураторским дисциплинам 8 превысили только один раз. И это был раз, когда... Это было в 3 модуле 1 курса, когда в кураторские входило 3D. Да, в кураторские входило 3D, нужно было отрендерить какое-то количество картинок, и в том числе оценивалась техника, то есть количество, вот, ну, детальность, красота этих картинок. Задание было общее — сделать книжку, и в этой книжке должны были быть 3D-рендеры. И вот на этих 3D-рендерах я, собственно, и вылез до 9. Десятки у меня не было ни разу. Это, как вы понимаете, тоже не сильно мотивировало дальше как-то там развиваться, учиться. Я напомню, что я второй тип. Это, конечно, мой недостаток, но приходится с этим мириться. Плюс, конечно, были некие ограничения формальные. Ну, понятно, как без них, да, если бы их не было, комиссия бы умоталась. Но я просто приведу, как бы, ну, пример таких ограничений, да. Если в первом модуле первого курса, в самом-самом начале, я тогда еще учился на моде, надо было, ну, поскольку рассчитывалось на то, что пришедшие студенты в дизайне не понимают ровно ни черта, был такой первый модуль, типа вводный. Вот вам, ребята, программа Adobe Illustrator, учитесь пользоваться. И сделайте в Adobe Illustrator такую сетку 10 на 10, которая называется «Морской бой». Вот у них это называется «Морской бой». Ну, ладно. И в этой сетке сделайте что-нибудь интересное. Там какой-нибудь паттерн. Там одна клеточка там с крестиком, другая с ноликом, третья с ромбиком, четвертая с параллелепипедиком. Это, например. Если это красиво, за это выставляется хорошая оценка. Если сетка не 10 на 10, а, например, 11/11. Для этого выставляется оценка похуже. А если сетка заменена, например, ну, из вот этой вот квадратной сетчатой картинки сделана просто картинка, то есть, например, студент решил, слушайте, ну, я вот, ладно, я не хочу делать сетку, я хочу делать какой-нибудь там плакат из этого сделать, в эту сетку как-то вписан текст красиво тоже, да, там относительно, и какие-то фигурки добавлены. Сетки нет, все, это повод для снижения. И вот такие вот ограничения, они сопровождают всю жизнь студента в школе дизайна. Потом это перерастает в три варианта разных дизайна. Если ты показываешь один вариант, и ты полностью уверен в том, что он хороший, то тебе снизят оценку, ты показал один вариант, извини, товарищ, все. А надо-то три, ты показал один. Что я не считаю правильной стратегией. Опять же, есть определенный набор... поскольку мы делаем дизайн, да, мы делаем некий стиль. В этот фирменный стиль. В этот фирменный стиль входит какое-то число носителей. Они, конечно, для каждого случая разные. Там, например, если мы делаем стиль для библиотеки, то можно сделать, нужно, вернее, сделать, там, не знаю, бейджик библиотекарю, да? Если мы делаем стиль для магазина модной одежды, надо сделать ценники. Вот примерно так. И опять же, да, если что-то, какие-то из носителей не соответствуют вот этому вот логичному списку носителей, да, который комиссия придумывает, что вот для магазина нужен ценник, а для библиотеки бейджик, то за это тоже снижается оценка. И вот такое вот дело, опять я буду повторять это снова и снова, не очень-то мотивирует. Дальше. Когда комиссия выносит свой вердикт, а вердикт обычно выглядит, я повторю, как там, вот у вас здесь не так, а вот здесь не так, то если спросить, почему это не так, ну, если ты правда не понимаешь, то есть я могу понять, там, когда действительно видно, что это халтура, когда действительно видно, что там шрифт не подходит, не знаю, некрасивый слайд или что-нибудь в этом роде, но иногда я не понимал, что не так. И вот если спросить, что не так, то адекватного объяснения вы не получите, к сожалению. Вы получите объяснение а-ля «ну вот нам так не нравится». Это неправильно, так не делают. То есть никаких логичных аргументов приведено не будет. Я понимаю, что это специфика дизайна. Дизайн — это очень субъективная вещь. Дизайн невозможно оценить объективно, это не задачка по физике. Да, я это понимаю. Но в этом случае немножечко вообще теряется смысл обучения. Потому что если учишься решать задачки по физике, то у тебя есть некий ментор, который умеет их решать на уровне 10 из 10. И этот ментор вот говорит тебе, что вот тут ты не дожал, вот тут у тебя вообще 5 плюс 5 неправильно сложил, иди переделывай. Это можно объективно оценить. Дизайн объективно оценить нельзя. Как следствие, оценки комиссии представляли из себя не оценки, а циферки, которые варьировались в зависимости от того, хорошее или плохое настроение у комиссии. А хорошее или плохое настроение у комиссии, это, как вы понимаете, зависит от очень многих факторов. Студенту в этом деле как бы остается только уповать на какую-нибудь высшую силу, которая повысит настроение комиссии. И опять же, если мы понимаем, что мы весь модуль работаем, показываем куратору, куратор дает какие-то комментарии, а потом в конце мы показываем это на просмотре, и с равной степенью вероятности наша работа может быть оценена как хорошо, так и плохо, вне зависимости от того, хорошая она или плохая, то И опять же, это не мотивирует работать весь модуль. Если вы зайдете в портфолио школы дизайна Высшей школы экономики, портфолио — это система, в которую все студенты загружают свои работы, и посмотрите десяточные работы, которые оценены на 10 из 10, такие работы в открытом доступе лежат, то хороших работ действительно там будет процентов, ну, 50. То есть вот как раз вот такая пропорция. Я с моей идиотской совершенно школьной привычкой к перфекционизму, к такому, ну, не мог это спокойно воспринимать. У меня не получалось. Я думал, что если там кто-то кого-то оценивает, то хотя бы какая-то доля объективности в этом должна быть. К сожалению, я ошибался. Не всегда доля объективности какая-то в этом должна быть. Автор, так, может, читаем чат, может на моду вернуться, там куратор не скупился на похвалы. Я знаю, кто это пишет. К сожалению, если дизайн меня интересует хоть сколько-нибудь, да, хоть на какое-то там толику, да, если измерять, опять же, там, по шкале от 1 до 10, если дизайн — это восьмерка, то мода — это двойка. Поэтому вот здесь вот, к сожалению, это просто мне неинтересно. Автор путает учебный процесс и процесс творчества, пишут в чате. Вы знаете, а что такое учебный процесс? Вот вы можете дать определение, уважаемый Веб, что такое учебный процесс? Дайте, напишите в чате, что это, а вот я вам в ответ скажу, что не нужен мне такой учебный процесс, я лучше пойду делать собственные проекты. А учили там, похоже, коммерции в дизайне, пишет тот же Веб. Это абсолютная правда. Это было у меня в плане немножко попозже. Но давайте уж, ладно, об этом поговорим. Действительно, там учили действительно коммерции в дизайне. Я не скажу, что это неинтересно, я не скажу, что это вредно, я не скажу, что это там бесполезная какая-то, бесполезно 4 года, если ты учишься в вузе коммерции в дизайне. Но, к сожалению, ни в коем случае нельзя начинать учиться дизайну с коммерции. Ни в коем случае. Я считаю, это мое мнение, как бы оно может не совпадать с мнением слушателей. Я считаю, что в любом деле, конечно, нужно учитывать там некие вещи, которые будут мешать реализации, самореализации человека в этом деле по ходу выполнения этого дела. Простите за такую формулировку, я просто не готовил ее заранее. А когда я не готовлю заранее формулировки, они всегда такие. Сначала нужно завлечь. Сначала нужно показать все самое замечательное. Сначала нужно дать человеку понять, что вот это вот интересно. А уже потом учить коммерции. Это получается как, ну, коммерция в обучении почти, да? Как когда мы что-то продаем, мы показываем товар не негативной стороной, а позитивной покупателю. Так вот, здесь то же самое. К сожалению, коммерция и дизайн — это вещи не всегда совместимые. Коммерция и медиа — это вещи чуть-чуть с большей вероятностью совместимые. А вот коммерция и дизайн — нет. Я все-таки до сих пор уверен, что дизайнеры — это художники, а не ремесленники. Они инженеры человеческих душ. А вышки учат инженерить, к сожалению. Какие собственные проекты, спрашивает Иван. Уважаемый Иван, добрый вечер. Приятной пробежки. А говорил, что не будет вопросов от Ивана. А какие собственные проекты? Например, радио. Например, мой проект первого курса четвертого модуля был представлял из себя дизайн вот этого вот сайта и всего, что связано с радио 117.2. Мне за него поставили шестерку. Почему мне за него поставили шестерку, объективно сказать сложно, потому что я считаю, что это был довольно, ну, неплохой проект. Причина, которую озвучила комиссия, заключалась в том, что мало. Ну, мало, что делать? Хотите больше? Я не знаю. Вот есть, сколько есть. Дальше, конечно, пойдут в списке причин уже какие-то мои недостатки комплекса, загоны, ограничения. Насчет вышки вроде как... А, нет, насчет вышки я не закончил. Нет. Давайте оставим мои комплексы на потом. А я сейчас поговорю еще про вышку немножко. Знаете, сколько стоит год обучения в школе дизайна Высшей школы экономики? Если вы абитуриент и планируете поступать в школу дизайна на следующий год, то за один год вы заплатите 500 тысяч рублей. Это пятерочка и пять ноликов. Это чудовищно много. Даже учитывая всякие курсы доллара и евро. Когда я поступал, эта цифра была ниже. 350 тысяч рублей. Понятно, что со временем она повысилась из-за инфляции. И на втором курсе за год надо было заплатить уже 364 тысячи. И вот я думаю, 350 тысяч рублей. За эти деньги можно пройти тучу онлайн-курсов, если действительно иметь желание их пройти, заказать себе тонну сертификатов этих онлайн-курсов и параллельно научиться организовывать собственное время и параллельно научиться учиться, и плюс расставлять эти курсы не так, как они расставлены учебной частью, а так, как удобно их расставить вам, и плюс сидеть дома и никуда не ездить, и плюс не иметь этих ограничений по поводу трех вариантов дизайна. Я не очень в этом свете понимаю, в чем смысл высшего образования. Это очень дискуссионный вопрос, я понимаю, потому что для многих людей, наверное, для многих слушателей 117.2 диплом — это все еще что-то нужное. Мы можем с вами по этому поводу подискутировать, если вы хотите. Я, наверное, может быть, как-нибудь этому посвящу эфир. Хотя для этого мне, конечно, придется позвать какого-нибудь эксперта, потому что у меня пока опыта для полноценной дискуссии на эту тему маловато. Но, как я уже сказал, я не вижу смысла получать высшее образование. Если учесть, что за 4 года я заплачу 1 400 000 рублей, и это минимум, а взамен, конечно, получу какой-то опыт, конечно, получу какие-то там знания, да, какие-то умения, но они будут щедро разбавлены никому не нужными ограничениями, никому не нужными психологическими не уловками, а, ну, опять скажем, ограничениями, никому не нужными вот этими придирками. Ну, здесь понятно, что мне не повезло с куратором, но тем не менее. И вот этими демотивирующими оценками. Я считаю, что оценивать я себя должен сам. И только в этом случае я научусь нормально работать и нормально себя оценивать. Учиться надо на собственных ошибках, а не на том, что говорит пускай и уважаемые, говорят пускай и уважаемые дизайнеры. В комиссии сидели уважаемые дизайнеры, но, к сожалению, вот так получилось. И, кстати, по поводу уважаемых дизайнеров. Это еще одна причина. Когда я поступал, я про дизайн знал только то, что это такая вещь, где как бы там с графикой надо работать. Я к тому времени сделал себе уже там собственный сайт, какой-то блог, да, там сделал еще чего-то, но... опыта, реального опыта в дизайне у меня было мало. Я тогда считал себя дизайнером, но, в принципе, не имел права так считать. И тут я попадаю в среду, где вроде бы мои дизайнерские скиллы должны как-то повышаться. Но, к сожалению, это я понял уже после ухода. Ну, не после, а вот пока рассматривалось это заявление мое. Я понял, что на самом деле уровень, который требовался от студентов в школе дизайна, значительно превышал уровень, на котором я мог существовать в дизайне. Мне не хватало скиллов. Мне не хватало фантазии. Я просто не мог выдать того, чего от меня хотели. Ну, или если это там немножко с другой точки зрения посмотреть, если того, чего я сам от себя хотел, если хотел иметь хорошие оценки. Как следствие того, что я не мог этого добиться, я потом просто плюнул на оценки, и уже вот прошло 2 месяца, после этого я подал заявление на академию. Поэтому, вот, наверное, это главная причина, почему я ушел. Я не выдал достаточно. Я просто не мог достаточно выдать. Когда-то Артемий Лебедев написал как один из параграфов своего руководства. Это такая серия постов о том, как вот делать хороший дизайн и почему там определенный такой какой-то вид дизайна — это плохо. Так вот, он написал, что в любой профессии есть такое понятие, которое он назвал «разрешение». Разрешение дизайнера повышается с опытом. И дальше уже я буду его дополнять. В школе дизайна ожидаемое разрешение было в несколько раз выше, чем возможно. И как бы если я вижу, что я не могу достичь того, чего от меня ждут, и при этом не могу догнать как бы рост того, чего от меня ждут, это, опять же, не очень-то мотивирует. Я использую так часто слово «мотивирует», потому что, ну, без мотивации это, в общем, тоже никуда ничему не научишься. Ни дизайну, ни делать радио, например. Я думаю, что здесь мы сделаем небольшой перерыв, поскольку я уже немножко начинаю заговариваться. Как сказал Стивен Фрай в одном из скетчей своего совместного с Хью Лори шоу, I've got peckish now. Peculiar. Sorry, я же все говорю, у меня мозг отключается. Поэтому мы сделаем перерыв, во время которого прозвучит релевантная теме песня, и через 3 с лишним минуты продолжим этот захватывающий эфир.
117.2.
21.31 в Москве. Мы продолжаем этот увлекательнейший эфир, посвященный моему академическому отпуску в Высшей школе экономики. И сейчас я последний пункт из своего плана озвучу. Из списка причин, почему я ушел. Иногда, если посмотреть на студентов Высшей школы экономики, наверное, любого факультета, может показаться, что ни черта они не делают, кроме тусни. Вот правда. Сидят и тусуются. В общаге тусуются, там, на парах тусуются, после пар тусуются. Постоянно. Общаются, там, занимаются какой-то ерундистикой, ходят по барам. Особенно это заметно на примере студентов факультета журналистики Высшей школы экономики. Я про бары сейчас. И иногда эта тусня немножко заменяет учебный процесс. Вышка для тусовщиков. Я не помню, по-моему, где-то я это даже уже вот это словосочетание где-то встречал. Я его сейчас только что придумал сам, но, по-моему, кто-то это до меня уже говорил, не помню кто. Это чистая правда. Вышка — это вуз для людей с определенным складом ума, для которых общение с себе подобными, для которых социализация, для которых какие-то там вот там активности постоянные. Это аналог наркотика, аналог, там, я не знаю, аналог воздуха. Я, опять же, к этому типу людей не отношусь. Я проигнорировал все возможные форматы тусни, который предоставляет вышка, а в вышке их дофига и больше, студенческих организаций, каких-то СМИ, каких-то кружков, каких-то студенты делают какие-то фестивали, какие-то показы, просмотры. В школе дизайна много было открытых просмотров. Это страшно отвлекает от учебы. Конечно, если мы вспомним, что я 10 минут назад говорил про учебу, то, в принципе, наверное, оно и к лучшему. Но я просто это не смог воспринять. И это... Вот это засилье этих тусовок постоянных вокруг, оно тоже немножечко психологически мешало существовать в вышке. Конкретно в школе дизайна. Собственно, про вышку все, наверное. Цена, тусня, цена-качество, комиссия и не всегда везет с куратором. А теперь самое интересное. Теперь про меня. Я уже говорил какое-то время назад, что мне не хватает фантазии. Когда я, например, мне нужно придумать какой-то дизайн, да, с нуля, я даже посидев час, я скорее всего... Если что-то и придумаю, то это будет либо копирка с чего-то еще, либо настолько унылое, не будем говорить что, что лучше бы не придумывал. Из переживания такого опыта, ну, довольно много раз такое было, из этого я делаю вывод, что мне не хватает фантазии. Есть такие люди, которые искрят идеями. Которые могут на любой запрос сразу выдать, а давайте подвесим черную овцу к потолку и будем стрелять в нее из бластера. У меня черных овец не получалось никогда. Я сайт 117.2 придумывал вот до того состояния, в котором он находится сейчас, я придумывал его 9 месяцев. То есть, понимаете, да, у меня временные рамки расширены вообще вот колоссально. И быстро думать и быстро придумывать у меня не получается. Это, опять же, недостаток в современном мире. Я это полностью осознаю и принимаю. Потому что современный мир — это мир... Давайте сделаем сейчас, а подумаем потом. Я так не могу. Я сначала думаю, очень долго думаю, а потом только делаю. Я вынашивал идею эфира про свой академический отпуск в вышке 1.5 месяца. И все равно, после того, как он закончится, я откинусь на спинку кресла, вытру пот со лба и скажу: «Господи, какой же это был ужасный эфир». Но не в этом дело. И вышка как раз, вот школа дизайна как раз требовала вот этой вот постоянной генерации. И понятно почему, потому что хороший дизайн без этого не сделать. Потому что, как опять же учили в вышке, лучше сделать много, а потом выбирать, чем долго делать одно и приводить его к какому-то идеальному виду. Мне ближе второе, вышке ближе первое. Все, тут уже сразу. Почитаем чат. Любой вуз для этого подходит. Это часть учебного процесса. Просто ты не подходишь под этот формат. Вероятно, это про тусню. Судя по времени, так оно и было. Да, абсолютно верно. Вышка не выделяется этим совсем. Вот тут я поспорю. В вышке самое большое количество студенческих организаций среди всех российских вузов. Самое высокое. Их там штук, по-моему, 200, если все вместе брать. Поэтому вот тут вот я поспорю. Вспоминается рассказ про талантливого скрипача, ставшего посредственным химиком. Да, слушайте, в журнале F5 был... году в 11-м публиковали рассказ, по-моему, вот запамятовал я имя автора, но это, наверное, не важно. Такой мальчик, Илья, был совершенно, да, действительно талантливый скрипач, но пошел в музыкальную школу, и там от него начали многого требовать. И вот он, постепенно возненавидел эту свою скрипку и через какое-то число лет стал действительно посредственным химиком. У меня такая же история повторилась с фортепиано, потому что я 8 лет учился играть на фортепиано. И в подмосковной музыкальной школе, и в школе при консерватории. И к концу я точно так же ушел в академический отпуск, потому что возненавидел это дело. Сейчас, понятное дело, я уже как-то там отношусь к этому теплее, и у меня даже какие-то воспоминания появляются. Вот, хорошо бы было бы, как было здорово, я теперь умею играть, может быть, что-нибудь там выучить такое из прошлого. Иногда это появляется, да. Но профессионально этим заниматься, вот так через обучение, через консерваторию, через там какие-то институции, которые будут мне рассказывать, как это правильно делать, боюсь, этого уже не будет. Только он остался счастлив от этого, а ты не остался. Да, а знаешь, почему я не остался? Я повторяю, я знаю, кто это пишет. Потому что вторая часть еще не наступила, я еще не стал посредственным химиком. Я еще не знаю, химик я или физик. Или, может, вообще лирик. Вот когда я это узнаю, тогда и поговорим. Надо использовать эти порывы для себя любимого. Да, разумеется, надо. Конечно, надо. Я напомню, что у нас есть чат. Я напомню, что можно туда писать вопросы. На всякий случай. Если у вас какие-то проблемы возникают с тем, как войти в чат, напишите на почту, которая написана сверху, и я либо поправлю чат, либо напишу вам в ответ, как им пользоваться. Вот. И есть еще одна черта, которая во мне, которая мне мешает делать то, чего от меня ожидали в вышке. Во-первых, я уже говорил, я медленно думаю, и с этим связано кое-что еще. Я внимателен к деталям, обычно. Я не люблю делать много, но плохо. Я люблю делать мало, но хорошо. К сожалению, те, кто делают много, но плохо, не всегда понимают, что они это делают плохо. А я понимаю. И тут нужно вставить саморекламу. Если вам нужен человек, который понимает, что вы сделали плохо, это, конечно, очень странно звучит, но тем не менее, я готов вам помогать. Я не умею профессионально генерить идеи. А дизайн — это вот как раз ровно это. По этой причине я ушел из школы дизайна. Чем будешь заниматься после вышки? Спрашивает Иван. Иван. Фамилия у него начинается на букву «С», а заканчивается на «Урвилла». А что тут сказать? Во-первых, я уже делаю радио, которое ты сейчас слушаешь. Во-вторых, я делаю несколько своих проектов, о которых пока рассказывать никому не буду, поскольку они еще в стадии созревания. Я уже говорил, что я все делаю медленно. Вот, может быть, через месяца три какой-нибудь из этих проектов увидит свет. А главное, чем я сейчас занимаюсь, я пытаюсь отвыкнуть от... как же это назвать-то по-русски? Вот по-английски есть прекрасное слово в английском mode. Режим. Да, я пытаюсь отвыкнуть от режима мышления. Мне надо что-то сделать вот к этому сроку. Причем, поскольку раньше, когда я жил в этом режиме, большинство действий, которые мне надо было сделать к определенному сроку, мне лично нужно не особо было. Это сейчас вот немножко мешает мне делать всякие вещи, потому что я сразу начинаю думать... У меня автоматически, как бы это называется, триггерит у молодежи. Сразу я начинаю думать, что лучше бы это вот... Как бы вот это вот не делать. Есть такое прекрасное... Есть два, вернее, слова в русском языке. Одно — лень, другое — прокрастинация. Прокрастинация — это, в общем, синоним лени. И я не отрицаю, что я ленивая сволочь, которая просто ничего не хочет делать. Кто-то мой академический отпуск видит именно так. Кстати, напишите, если вы так видите, я обещаю не обижаться. Это, ну, как бы каждый имеет право на свое мнение, да? Но еще этот академический отпуск нужен в том числе для того, чтобы понять, кто я на самом деле и что мне вообще в этой жизни интересно делать. Я теперь буду пробовать разное, самые там разные области. Я уже пробую делать радио полтора года, пока никаким выводом не пришел, просто научился делать радио. Я пробовал полтора года учиться дизайну, у меня не пошло, потому что мне не хватило фантазии и были определенные факторы, которые мне мешали учиться дизайну. Ладно. Что это было интересно? Ладно, будем пробовать что-то еще. В конце концов, жизнь на этом не заканчивается. Ты ленивая сволочь, пишет Иван. Молодец. Именно так и надо. Если вы считаете, что я ленивая сволочь, пишите об этом в чат. А если вы считаете, что я молодец, тоже пишите об этом в чат, чтобы уравновесить тех, кто считает, что я ленивая сволочь. А что пробовать? Конкретный план в студию, говорит Иван. Иван. Нету конкретного плана, Иван. Поэтому нечего в студию-то. Как бы... Нет, вернее, есть конкретный план. Пробовать все, что подворачивается под руку. Научиться не бояться пробовать. Научиться пробовать. Перебарывать свои страхи перед тем, как это будет воспринято. Перебарывать свои страхи перед тем, перед большими какими-то задачами, которые нужно сделать, чтобы это попробовать. Ставить свои интересы выше всех остальных. Ставить, я имею в виду, под интересами не какие-то выгоды, да, а интересы как сферы деятельности, которые мне интересны. Не заниматься тем, чем мне заниматься неинтересно. Всему этому надо учиться. Вот этот год я и буду этому учиться. Может быть, потом я вернусь в школу дизайна, если буду готов к этому. Сейчас я к этому не готов, и желания нет. Может быть, не вернусь. Посмотрим. А загнить не боишься, спрашивает Иван. Боюсь, конечно. Конечно, боюсь. Но, понимаешь, какая штука? Я боюсь еще и другого. Я боюсь привыкнуть с собой бороться. Я боюсь привыкнуть говорить себе постоянно, да какая разница, черт возьми, что ты там хочешь, иди и делай, просто потому, что ты должен делать, а кому ты должен, это уже не важно, ты делай, а там посмотрим. Я не считаю это правильной моделью поведения. Я очень боюсь к этой модели поведения привыкнуть, поэтому стараюсь всячески ее избегать. И пытаться привыкать к другой модели поведения, которая звучит так. Делай то, что тебе хочется делать. Делай то, что тебе нравится. А если ты видишь, что тебе нужно сделать что-то, что тебе не хочется, ради того, чтобы потом тебе было легче делать то, что хочется, делай то, что не хочется, держа в уме вот вторую часть. Опять прошу прощения за такие длинные формулировки, но поскольку я их не готовил... Я не считаю себя в этом виновным. Но надо же иногда бороться с собой. Так я ровно это сейчас и сказал. Конечно, надо. Конечно, надо... не надо отвыкать бороться с собой. Но эта борьба должна быть ограничена. Она не должна быть всеобъемлющей. Она не должна быть по любому поводу. А если я вижу, что в моей жизни эта борьба происходит по любому поводу, значит, жизнь у меня неправильная. Думаю, ты правильно поступил, говорит Вадим. Спасибо, Вадим. Это очень приятно, потому что, я уже говорил про два типа людей. Когда мне, например, в ВКонтактике Александра Селезнева, я надеюсь, она сейчас слушает, написала, что я анонсирую свои эфиры как боженька, у меня улучшилось настроение. Вот, как бы, я работаю... На мне работает мотивация, на мне работает похвала. Это мой недостаток, опять же. Потому что похвалы в целом в мире меньше, чем критики. И я же сам эту критику создаю, а похвалу не люблю создавать, я люблю критиковать. Но сам эту критику воспринимаю как что-то... Ну, такую общую, всеобъемлющую критику воспринимаю как демотиватор. Возможно, мне стоит это в себе изменить. Что еще сказать тут можно? План у меня закончился. Это, конечно, очень психологически такая сложная штука, потому что я сейчас только что раскрыл перед вами какую-то внутреннюю часть себя, которую до этого не раскрывал. Но, наверное, к этому тоже стоит привыкнуть, потому что... опять же, есть несколько, два типа людей. Есть люди, которые открыты миру, а есть люди, которые вот так вот сидят, типа меня, в раковине и ничего про себя никому не рассказывают. А потом, когда, может быть, раз в 6 месяцев они напишут там какой-нибудь пост условный, да, о том, как, не знаю, как правильно слушать музыку, они думают, что только из-за того, что этот пост не писался 6 месяцев, он ценен. Но на деле обычно оказывается наоборот. Хотя, вроде, что, какие причины-то? Может быть, мне стоит об этом подумать. А может быть, не стоит. Я не знаю. Я еще не определился. Я вообще очень со многим еще в жизни не определился. И поэтому, собственно, такие у меня метания. Я замечаю, что мои сферы интересов, там, как то радио, да, там, дизайн настоящий, ну, по-настоящему, да, не при обучении, а просто как сфера интересов, когда ты, там, изучаешь какие-то книжки, когда ты читаешь какие-то, там, телеграм-каналы условные, сайты читаешь, изучаешь Behance, прости господи. Вот этот период увлечения одной какой-то темой у меня равен примерно полгода. Проходит полгода, мне надоедает. Это кто-то называет сканер, такой вот тип человека, но мне кажется, что это не совсем оно, потому что оно у меня не циклично. Я много перепробовал и ни разу еще не возвращался. Может быть, я когда-нибудь вернусь, и тогда меня можно будет называть сканером. Пока не очень. Можно. «Метайся», — говорит Иван, — «через год жду в Чехии». Хорошо, не вопрос. Давай встретимся в Чехии. Я думаю, до этого мы с тобой встретимся не в Чехии. Поэтому про Чехию — это наш локальный мем. Я объяснять не буду, извините. Так. Вот что-то я еще хотел про себя сказать. Еще что-то открыть. Но уже, конечно, забыл. Да. Это мне тоже мешает. Вот такое вот постоянное забывание того, что я хотел сказать. По поводу радио теперь я хочу поговорить, несколько слов сказать. Да, во-первых, пока я не начал про радио, на основе вот этого эфира, как я уже говорил, будет пост в блоге, поэтому если вы включились там не на первой минуте, ничего страшного. Во-вторых, будет повтор этого эфира завтра в 15:00, вот ровно здесь же. И, скорее всего, это станет доброй традицией, поскольку есть люди, которые не успевают к началу, даже несмотря на то, что на 9 теперь все эфиры перенесены. Вот для них специально в 3 часа дня на следующий день будет повтор. Радио держится уже 1.5 года. Ну да, радио держится, потому что пока что это мой любимый канал взаимодействия с миром. Не то, что любимый, а наиболее легкий. Что-то тут, в общем, тут не особо сложно взаимодействовать с миром через этот канал. Ты просто сидишь, говоришь в микрофон всякую ерунду, которая тебе приходит в голову, не беспокоясь совершенно о каком-то планировании, там, форматировании и прочем ировании. Сидишь и болтаешь просто с людьми. Чё? Напряг, конечно, есть, но меньше, чем когда ты тот же самый пост пишешь в блог, например. Всем советую попробовать. Если, кстати, вы хотите на радио вести какую-нибудь программу у меня, милости прошу, сколько угодно времени, в какое угодно время, 117-2@yavito.ru, поскольку у нас сейчас вот радио вышло из отпуска, и есть нехватка программ. Поэтому, если вы давно хотели о чем-то говорить, о чем-то кому-то рассказывать, то я буду очень рад вас принять. Может быть, ты просто усилий не любишь, спрашивает Иван. А я не люблю усилий. Да кто же их любит? Вот ты любишь усилия? Только честно. А? Мне тоже нравится личное радио, говорит Веб. Да, кому оно, опять же, не нравится. Так вот, насчет радио. У нас тут давеча выяснилось, что Ростислав Зубков, ведущий программы «Сознательно» про лингвистику, которая до отпуска выходила по четвергам в 8 вечера, теперь не сможет вести ее по четвергам в 8 вечера, а когда сможет, не знает. Поэтому мы с ним будем делать какую-то другую программу, которая не требует такой регулярности, и, скорее всего, она будет выходить в разные дни, поэтому следите за анонсами, подписывайтесь на соцсети, у нас есть Телеграм, Фейсбук и ВКонтакте. А программа «Информационный салат» остается с Иваном Облаковым, завтра в 9 вечера слушайте ее тоже. И еще у нас, господа, будет новая программа в среду. Премьера будет тоже в 9 вечера. И вести ее будет человек, который со скандалом ушел. Сколько прошло? Полгода прошло, вот полгода назад. С 117.2 мы с ним вели совместную программу, которая называлась «Свобода выбора», и поссорились прямо в эфире, и вот после этого она закрылась нафиг. Я тогда пообещал, что больше мы с ним совместно ничего вести не будем, а теперь вот он открывает свою личную программу на 117.2, в которую я вмешиваться не буду. И она будет называться «А почему?». И этот человек Иван Сурвилла, колумнист такой уже радио, я думаю, что он вам сам объяснит, в чем ее суть в среду, когда будет первый эфир. Пока же скажу, что она немножко, ну, очень косвенно, но связана с его интервью о личном, которое он берет у всяких интересных товарищей. Вот ждите в среду в 21.00 здесь на 117. Ой, и 2. Старая гвардия умирает, пишет Иван. Да, не могу ничего ответить, потому что тут не могу понять, о чем речь. Скандалы тоже продвигают дело. Скандалы тоже продвигают дело, не спорю. Если у вас остались вопросы про вышку, то в эфире осталось меньше 6 минут. Можете их задать пока. Ура салату! Да, я согласен. «Салат» вообще моя любимая программа на этом радио. Потому что... Ну, просто потому что интересно. Да, и у нас тут... Да, еще одно есть, еще один апдейт. Дело в том, что если раньше радио было расположено в Москве, то теперь оно расположено за городом. За Москвой. Поэтому теперь при всем желании ни один человек до этого радио не доберется. Все гости теперь будут, которые я буду приглашать, я с ними буду общаться... заочно. Возможно, это повлечет какие-то изменения в эфире, я не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. Иван Сурвилла будет заочно вести, Иван Облаков и Ростислав Зубков. Ну, в общем, Зубков и так вел заочно. Так что готовьтесь к экспериментам. Вот так вот. Готовьтесь к экспериментам. Что было хорошего в вышке, спрашивает Иван. Хороший вопрос. Спасибо за него. Как раз я этим и забью сейчас 4,5 минуты оставшихся. Что было хорошего в вышке? Вышка при определенных условиях вдохновляла заниматься дизайном. Потому что когда ты ежедневно посещаешь место, которое увешано прекраснейшими плакатами, ну, практически все стены, ты приходишь домой и хочешь нарисовать такой же. В вышке была хорошая столовая, в которой за 120 рублей давали комплексный обед. В вышке была пара совершенно потрясающих преподавателей. Одного звали Артем Дежурко, он вел историю графического дизайна на первом курсе. Это был лучший преподаватель за всю историю. Потому что его лекции, ну вот, его просто послушать стоит. Он рассказывает вроде медленно и монотонно практически, но почему-то ты это слушаешь и не можешь оторваться, то есть серьезно. И второго звали Михаил Ефимович Нисенбаум, и он тоже вел историю, правда, историю искусств, тоже на первом курсе. И... с ним примерно то же самое. Он совершенно крутой товарищ, он написал учебник по латыни, он изучал искусство профессионально, он специализировался, по-моему, как раз вот на Древнем Риме. В общем, его лекции тоже я запомнил как очень хороший образчик преподавательского мастерства. Хотя, возможно, такие отзывы связаны с тем, что это был первый год в вышке, когда еще мое недовольство не достигло такого уровня, которого оно достигло к концу. Можно ходить туда и смотреть на плакаты и есть в столовке. Да, абсолютно правильно. Можно. Но теперь для того, чтобы туда ходить, мне нужно 1,5 часа ехать на электричке. и на некоторые лекции пробираться тайком. А вы знаете, Михаил Ефимович Нисенбаум, я так прорекламирую, открытые лекции проводит в школе дизайна. Они у него посвящены... вот я сейчас сам сформулирую тему по памяти, потому что не помню, как ее сформулировал он, но они у него посвящены параллелизму в искусстве. Он берет какую-то известную работу и смотрит, что... смотрит на похожие работы, которые были созданы до. Я ни на одной из таких лекций не был, к сожалению. Так у меня и не дошли ноги до школы дизайна с тех пор, как они начались. Они начались недавно. Но исходя из того, что их ведет Михаил Ефимович Нисенбаум, они должны быть интересными. Вольным слушателям пробираться тайком. Да, да, конечно. Ну, я думаю, что поскольку вроде бы же мой этот пропуск электронный в вышку не перестал действовать, я думаю, что можно ходить совершенно спокойно, если захочется. Вот. Что было еще хорошего в вышке? У меня были хорошие одногруппники. У меня были хорошие одногруппники, которые, конечно, ну, со мной, как правило, в коллективах очень мало кто общается, просто потому что я мало с кем общаюсь. Но были одногруппники, которых я люблю и очень уважаю, из которых получатся очень хорошие дизайнеры. Был Сева Оленин, в частности, который уже хороший дизайнер, который, правда, его дизайн я не всегда понимаю, но тот факт, что он вел целый год... Да, по-моему, полгода он вел музыкальную программу на 117.2, тоже добавляет ему очков с моей стороны. Так, за 45 секунд я должен вспомнить, что еще хорошего было в вышке. Поскольку, судя по тому, что мне это сделать сложно, наверное, больше ничего хорошего там и не было. Ха-ха, Руби 20 надо записать. Что же там было хорошего? Да просто какое-то чувство, что вот я занят в жизни чем-то. Сейчас этого чувства нет, но когда оно было, тоже было, наверное, неплохо. Другое дело, что не всегда то, чем хотелось заниматься, совпадало с тем, чем приходилось, но это уже побочные эффекты. Как бы то ни было, сейчас я нигде не учусь, могу работать. Поэтому, если у вас есть работа, пишите worksobakayavito.ru. Мы с вами услышимся в информационном салате завтра. Спасибо. Пока.